www.satya.com.ua. Satya Love.
Радио включил. Вы заметили, у нас по утрам такие более трансцендентные, да, какие-то, ну, лекции. Мы там говорим о Боге даже немножко говорим. Ну, а почему о нем не говорить? Это святое. Почему не говорить? Поговорить про Бога, это правильно. И сегодня мы говорили об особенностях практики, да, в современном мире. А сегодня мы поговорим о ступенях, этапах духовных практик. Дело в том, что независимо, что очень интересно, независимо от конфессии, направления, кем бы вы ни были, даже если бы сейчас все собрались, ну, 50% мормонов, вторая половина свидетелей Иеговы и два там ортодоксальных иудея, ну, допустим, то это все равно, ну, была бы тема актуальная, потому что независимо от, знаете, как Бог один, провайдеры разные, да, ну, приблизительно так, технология одинакова, ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому, кто занимается этой духовной практикой, причем, ну, вот может просто сказать, я занимаюсь духовной практикой. Причем у меня не будет никаких, ну, уточняющих вопросов. Какой там и еще чего-то. Кто пробовал заниматься духовной практикой? Так, о, смотрите, мы занимаемся какой-то духовной практикой. И сейчас мы попробуем проследить, как это вообще должно, по идее, проходить. Я иногда буду... Ну, очень иногда использовать какие-то санскритские термины, да? Но это для того, чтобы добавить моим словам какого-то страшного авторитета. Потому что когда что-то, термин, если называют, это престижевитация. Очень серьезный человек, он знает престижевитацию, например. Амикошонство. Амикошонство. Что это никто не знает, ну, очень круто звучит, да, амикошонство. Ну и еще какие-то штуки, как я, чтобы потрясти. Ну, неискушенную какую-то публику, ну, говорю, набор каких-то санскритских слов, типа Гарбадакашая Вишну, Хиранья Кашипу и Ачинтьябхедабхеда Татва. И все говорят, ну это, кто не знает, удивляется, кто знает, прикалывается, потому что, ну, ничем не связаны между собой термины, но звучит, во всяком случае, как шикарно, шикарно, да. Ну, бог с ним, ваше сознание уже пришло, вижу, мы начнем. А с чего начинаются вообще какие-то духовные потуги? Духовные практики. Ну, что-то духовное. Какая ваша версия? Санскрит не нужен. Ну, как вы думаете? Мы не на экзамене, а просто
ответ. Какой-то неудовлетворенность.
Какая-то неудовлетворенность. Да. А я сейчас, мы еще будем не забывать, что мы мужчины и женщины, и я вам все равно буду подбрасывать какие-то такие навыки. И в этой области. Например, когда мы говорим цель жизни, то есть смотри, вот давай увидим, как это записано. Вопрос. С чего начинается духовная практика? Ответ. Цель жизни.
Поиски
цели. О, смотри, уже звучит иначе, да? Это очень полезно, особенно для женщин. Формулировать свою мысль так, чтобы ее понимали. Потому что на подтекстах ничего ж не получится. Помните, мы говорили? Я-то понял, о чем речь. Но вот если вы мужу так скажете, он скажет, вот, ну, приблизительно так. Что, не понял. Поэтому поиски цели жизни. Хорошо. А у вас возникла какая-то мысль, неудовлетворенность чем? Кто сказал неудовлетворенность? Неудовлетворенность, но тут надо пошире сказать. Просто неудовлетворенность что? Ты не доел, у тебя секса не было. Неудовлетворенность. Чувствуете, как тяжело мысль свою?
Тяжело.
Говори всю. Да, это надо, навык надо это иметь.
Поиск себя, поиск своего места в жизни.
То есть поиск цели жизни?
Ну, даже не то, что цели жизни, а своего значения. Зачем ты здесь?
Ну хорошо, допустим, это разные вещи. Ну, допустим, поиск своего предназначения, назначения в жизни. Хорошо. Как там, неудовлетворенность как-то прояснилась? Или пока просто неудовлетворенность?
Ну, тоже ближе к тому, что отсутствует какой-то, какая-то осмысленность. Зачем все это, куда все это, и... Ну, вот ответ.
А мы можем сказать неудовлетворенность происходящей?
Может быть, да.
Неудовлетворенность жизнью, неудовлетворенность целями, неудовлетворенность.
Ну да, текущий положение.
Все правильно. Дело в том, что то, о чем вы говорите, оно в любом случае начинается с некой неудовлетворенности происходящим. То есть ты несчастный, ты не понимаешь, что происходит. То есть ты начинаешь обескураживаться и теряешь какие-то ориентиры. То есть ты не понимаешь, ну, как быть, и стоит ли вообще что-то делать. И самое интересное, ты не понимаешь, зачем. Тогда возникает эти. Хорошо. Ну, ближе к телу. Что еще должно происходить? Может происходить. Я не говорю должно. Ну, может. Как ты считаешь?
Еще можно столкнуться, ну, с элементами духовного вкуса, что ли. То есть с кем-то столкнуться или с чем-то, что подвигнуть. Ну, даже не с лекцией, просто случайно без повода зайти в храм или, ну, не знаю, ну что-то с чем-то таким столкнуться или с кем-то, чтобы какой-то толчок именно в духовную сторону, да, потому что...
Ну, правильно, да, но это следующий этап за тем, что когда у тебя возникает неудовлетворенность, да, когда у тебя возникают вопросы, да, когда у тебя ну, есть вопросы, то могут случиться какие-то ответы. То есть просто так никто в храм не заходит. Как бы мы ни думали. То есть вот сейчас мы сидим, сидим, едим лобстеров. Вот такая мысль. Ребята, пошлите в храм, просто так зайдем. Ну, очень прикольная идея, там увидеть там чего-то. А вдруг там что-то опылимся. Опылимся к чем-то. Нет, нет, нет. Должна создаться ну, какая-то атмосфера. Да? Предпосылки. Предпосылки должны случиться. Согласен, что должны быть какие-то предпосылки, и столкнувшись с кем-то, кто этот вопрос уже как-то решает, ты можешь опылиться от него вкусом. Вкусом к чему-либо. Возможно, это могут быть вкусы к вопросам. То есть ты еще ответов не знаешь, но собралась группа людей, у которых похожие вопросы. И они уже могут в этот момент организовать какую-то тоталитарную секту. Вполне реально. Ну, клуб... любители вопросов.
Вопрошающих.
Клуб вопрошающих, да. Что еще?
Ну вот можно, наверное, да, противно выйти. Есть неудовлетворенность, а есть, может быть, человек настолько поражает, там, я не знаю, красота чего-то, там, мира, людей, отношений, что хочет понять, откуда это, да, или как это.
Как это можно назвать?
Да.
Любопытно.
Любопытство? Это не знаю, мне кажется, любопытство немножко другое.
Не-не-не, ну если любопытство, как все устроено у женщины, и это в там, ну, 4 года. Мальвана! Краника нет! Ну, в таком духе. Это детское любопытство. Но это то же самое любопытство. То есть, блин, нифига себе, как интересно, кто же за этим все стоит? Кто так удачно, кто так умело пользуется компьютерной графикой? Да, потому что шикарно, да? Шикарная заставка на экране, прикинь. Очень удивительно. Да, это можно назвать любопытством. Любопытством, граничащее с чем? Ну, не просто узнаете, вы хотите в этом разобраться. Что это такое?
Знание
какое-то. Да, это поиск абсолютной истины. Поиск истины. То есть узнать, а почему это так? А кто за этим за всем стоит? То есть любопытство это... О, прикольно! Согласен.
Сознание более глубокое. Да?
Да, да, да. То есть теоретически мы пришли к тому, что существует 4 типа живых существ, которые склонны заниматься духовной практикой. Скажу больше. Не склонны, они будут ей заниматься. То есть это страдающие, нуждающиеся, третье это любопытные, а четвертое – это те, которые ищут абсолютную истину. Это не значит, что те, которые ищут абсолютную истину, они не любопытны. И это не значит, что любопытны, они не страдающие. И это не значит, что страдающие не нуждающиеся. Потому что, согласны? Мы, ну, чаще всего это один из этих четырех аспектов, два из этих четырех аспектов, три из этих четырех аспектов и все 4 аспекта. Ну, мы, в принципе, ну, так же вот... Можем себя как-то классифицировать? под эту схему. Ну, сказать, да, мое видение попадает в эти четыре схемы. Или нет, я занимаюсь духовной практикой, потому что гладиолус. Ну, как-то так. Что-то про гладиолус. То, о чем мы сейчас сказали, это буквально стих из Бхагавад-гиты. Есть такое писание, которое описывает какие-то устройства мира. Да? Там так и написано. Четыре типа живых существ обращаются к духовной практике. Страдающие, нуждающиеся, любопытные, ищущие абсолютную истину. И это еще не является этапом, о котором мы говорим, 9 этапов. Да? Но в какой-то момент, чтобы человек начал заниматься духовной практикой, должна возникнуть некая вера, некое доверие. Даже так, можем сказать. То есть человек должен начать чему-то будет доверять. Согласны? То есть, потому что никто ничего не будет делать, если у него нету, сильной веры ее нету, потому что как можно верить в то, чего ты не знаешь. Но доверие, может быть, я как бы не знаю, но я думаю, что я уверена, что если, знаете, говорят, я этого еще не читал, но мне кажется, что это оно и есть. Вот я хочу этим заниматься. Знаете, человек приходит, боже, какой храм шикарный, а это кто? Это Бог. Серьезно? Я так себе его и представлял. Если он есть, то он вот такой красивый должен быть. И не важно, что он синего цвета, с дубкой, да, там и в желтых штанах. Ну и Бог с ним, классно, вот так вот. Или как вот люди приходят, там, знаете, какая футболочка, да, Монсеррат называется, это удивительное святое место христианское. Под Барселоной находится город Монсеррат, и там находится самопроявленное божество Девы Марии и Иисуса. Его никто не делал. Оно проявилось.
А в чем? Как делать? Камень там нужен?
Камень, ну нет, там все очень серьезно, там какая-то жуткая история о том, что какие-то пастухи на горе увидели сияние, они долго не хотели идти, это сияние было постоянно. Я очень доверчив, маловероятно, там кто-то свечками подсвечивал. То есть, и они нашли некую пещеру, увидели там такое изваяние, его никто не делал. Нам кажется, что это может не быть, но в разных традициях такое есть. То есть изображение Бога, которое делают люди, а есть те, которые сами проявляются. Ну, просто доверьте это нам. Там Барселона достаточно ровное такое место. Ну, там холмы, там на десятки километров. А там стоит вот такая гора. Просто, как будто ее, знаешь, поставил кто-то. Причем она колоссальна. Просто колоссальна. Такой кусок просто. Из таких. Но она очень удивительная и странная.
Тут единственное разрушение, что...
Да, просто едешь, и тут такая стоит хрень огромная, и туда уедешь, там целый час в гору едешь по какому-то серпантину, там стоит колоссальный храм. Такие огромное количество храмов, там какие-то монастырь какой-то, там очень все серьезно. Наберите в интернете Монсеррат и просто получите колоссальное удовольствие от происходящего. Чего я туда попал, не знаю. Меня кришнаиты туда отвезли. Самое интересное. Поехали в святое место. И отвезли меня в христианскую святыню. Но дело не в этом. Дело в том, что там храм, и они сидят вот так вдвоем, а он у них сидит на коленях. Да? Они в таком во всем каком-то золоте, и они черного цвета. Ну, африканцы были бы в экстазе. Да. И так держит что-то, шар какой-то, все идут, дотрагивается, очередь как мавзолей, там паломников огромное количество, это шикарнейшее место, и по эмоциональному накалу, и ты такой заходишь, человек вообще другой конфессии, другого направления, и, ну, нельзя сказать, что я поверхностно занимаюсь, у меня папа кришнаин, поэтому и я кришнаин, нет, конечно, не так, и там чувствуешь очень себя хорошо, и ты заходишь, и вау, вот так оно и должно быть. Так и должно быть. То есть храм должен быть таким. Ну, ты знаешь, полный, как это называется, connection такой. Прикольно. Причем, еще раз повторю, в рамках абсолютно другой духовной традиции. Абсолютно другой. И к чему я это говорю? Так и человек, он говорит, вау, Вот это оно и есть. Я еще ни хрена не понимаю, но вот так оно должно быть. А на санскрите называется шрадха, то есть доверие. Такое доверие, потому что ты переполняешься чем-то. И вот Серега абсолютно правильно сказал, что это обычно происходит, если ты с кем-то столкнулся. То есть сам по себе ты не можешь сидеть дома. У тебя бац, и ты придумал что-то. О, все, я адвентист 7-го дня. Кто это, не ясно. Ну, никогда не слышал, не видел. Все равно должен с кем-то столкнуться. Ну, или 9-го. 7-го дня видел, а 9-го не видел. Вот буду 9-го дня. Почему? Есть же 7-го дня. Вот в 9-й день тоже адвентист должен это сделать. Это очень, очень полезно. Да? И вот эта вот шрадха, это доверие, да, она приводит к чему? Любая духовная практика, она приводит к тому, что если у человека возникла, ну, какая-то предпосылка, он будет искать тех, кто так же думает. А дело в том, что духовного развития без единомышленников не бывает. Потому что или ты будешь развиваться, ну, пытаться что-то делать с единомышленниками, либо твоим единомышленником будет твой ум. Твой ум — это гнусный единомышленник. Мы все это знаем, он расскажет байки из склепа так, что ты сойдешь с ума и будешь долго грустить потом. Ну, знаете, да? То есть подкидывал, да, умище. У кого есть ум? Я боюсь представить, что мы в основном себя с ним и отождествляем этим умом. Да? Да, то есть вы про душу уже не поведетесь на мой тест, уже все опытные, а вот про ум еще можно. И человек, сталкиваясь с чем-то, да, сталкиваясь с какими-то людьми, да, он видит, что среди этих людей есть те, кто в этом продвинулись очень-очень далеко. Сейчас мы говорим об идеальных вариантах. Мы не говорим о обманщиках, о лицемерах, о сволочи какой-то, да, который там деньги с кого-то сшибает. Ну, нет. Мы сейчас говорим о, ну, чистом пути. Да? То есть, как избавиться от каких-то примесей, это вы сами разберетесь, вы все люди как бы взрослые. Но в данный момент ты видишь, ну так должно быть, что есть кто-то, который реально продвинут. Ты его слушаешь и говоришь, ничего себе, ты что, реально прямо так и думаешь? Он говорит, да. Как тебе в голову вообще пришли такие шикарные идеи? Я никогда не мог даже, ну, предположить, что так можно видеть мир. Он говорит, это не мои идеи, я вот смотрите, читаю там то-то, слушаю того-то. И ты начинаешь видеть некую цель живых существ, которые, ну, в конце которой ты сам находишься. Знаете, такая пищевая цепочка. Да, и ты амеба в конце. Ну, вот приблизительно. Да. И видишь, что кто-то значительно разумнее все это воспринимает и видит. И общаясь с такими людьми, и на санскрите это называется садху-сана, общение с садху, со святыми. Обязательно, если человек будет, ну, он хочет двигаться в духовной жизни, должны быть в его жизни те, кто крут по-настоящему в том, что ты делаешь. Ну, согласны, что даже в обычной жизни, ну, в обычной деятельности это обязательно. Ну, вы не можете стать, ну, крутым бодибилдером, если у вас нету какого-то примера. Да? Если вы не общаетесь, ну, с такими людьми. И, а если вам еще Арнольд Иванович пожал руку, да, и поцеловал темечко, то это вот это садху-санга на всю жизнь, да? Ты уже голову мыть никогда не будешь, или там, ну, тут губы его обводить, вот, смотрите, сам трогал. Или тебе на ногу упал блин с его штанги, ты говоришь, да, это травма, вот, меня вдохновляет последние 30 лет. Приблизительно так. То есть обязательно должен быть кто-то, ну, кто продвинут. И общение с ним, на что тебя должно вдохновить? Что-то делать, да, потому что сидеть, охать, ахать, это очень круто. Говорит, что да, там что-то есть. Ну, наверняка там что-то есть. Ну, не может быть. Ну, конечно, в 21 веке сказать, что там ничего нету, это уже мобитон какой-то, да, это уже странно, это уже несовместимо там с умонастроением разумного какого-то человека. Что мы замёрзли. Ну, это странно, да? Вот инфузория потеряла туженьки, и поэтому случился взрыв, да, какой-то неконтролируемый. И потом все это пошло, и нам надо было бананы сбивать, мы взяли палку, и вот результат. В принципе, так и для многих и есть. Реально на кого-то смотришь, понимаешь, ну, так и есть, палку ты вот только и как бы, зря, кстати, положил. Ну, да, бывает сознание у человека, когда ты видишь, что хвост у него не отвалился. Ну, он прячется во штанах однозначно где-то. Такое бывает. И понимаешь, что само движение это не просто думать о том, что это есть. Это общаться сначала с теми, кто знает, как оно есть. Да? На этой стадии возникает ну, вот это общение с продвинутыми, она вдохновляет тебя на изучение нервное. И что самое интересное, вдохновляет тебя на некие действия. То есть мы понимаем, ну, даже если кто-то читал когда-то Библию, то в Библии есть шикарный текст, он звучит так, что вера без дел мертва. То есть, ну, сами, любая женщина подтвердит, что любовь это глагол. Если ты, я тебя люблю, и я же тебя люблю, я поняла с первого раза, и я тебя люблю. Не, ну надо что-то усугубить. Я тебя очень люблю, да? Но это не пройдет, То есть, и все, и человек зависает. Так и в духовной практике человек может... В духовной жизни зависит на фразе «там что-то есть». Там что-то есть. Это круто. Это лучше, чем умонастроение хомяка, но значительно хуже, чем умонастроение ну, продвинутого духовного человека. И возникает очень удивительное состояние, что возникает желание что-то делать. Чтобы что-то делать, для этого нужно общаться с теми, кто что-то делает. И желательно что делать? Читать о том, что надо делать. На этой стадии люди тоже могут пойти по очень удивительному странному пути. Они начинают что-то делать, не понимая, что. А чего? Все делают, и я тоже буду делать, почему? Так прикольно. Вот смотри, все бусы нацепили, все кадила взяли, все в балахоне, все там еще в чем-то, все яички побили. Ну, что-то такое. Или я там не знаю, что все пять раз кланяются куда-то на восток, допустим. Зачем? Непонятно. Почему? Не ясно. Какая цель? Не пояснено. Но... Или еще что-то. Какие-то могут быть подобные мотивы. Но, естественно, если человек изучает что? Матчасть, скажем так, он в какой-то момент поймет, что что-то делать, да, нужно это делать правильно. На санскрите этот уровень называется ваджана крия. То есть уровень, когда человек начинает что-то делать, он какую-то практику ведет. Практика, какая это может быть практика, как вы считаете? Любая. Ну, что значит духовная практика?
Молитва, например.
Молитва. Вот, не надо стесняться, это хороший результат, тем более ни у кого-то другого не было. Молитва. Вот институт пожертвований каких-то, да. Ну, да, ну, мы сейчас все как бы, ну, молитва и пожертвования пока мало для, ну, для духовной практики. Еще что-то. Что там? Аскеза какая-то, да, допустим, аскеза.
Служение.
Служение, какое-то служение, да. Пока непонятно, что за аскеза, понятно, пока непонятно, кому служение, но уже что-то из этого. То есть какие-то слова мы уже ну, выбрасываем, да, вот сейчас мы их накидаем.
Есть,
чтение святой, ну, какой-то литературы духовной. Да.
Посещение храма.
Посещение храма, смотри, оказывается, сколько удивительных вещей.
Там паломничество.
Паломничество, да, паломничество. Ну, в принципе, уже немало. Но за всем за этим стоит что? Действие.
Да.
То есть ты просто сидишь и... Ну,
паломничаешься.
Да, да, потому что есть такая версия. Ты занимаешься духовной практикой? Я верю. Это классно. Во что? Я верю, и поэтому этого достаточно для того, чтобы достичь конечной цели жизни. Чего? Не ясно, но наверняка так будет.
И живу я в святом месте.
И живу я в святом месте, поэтому, ну, потому что святое место стало святым из-за чего?
Потому что
я там живу. Да. И очень удивительно, что многие на уровне, ну, на уровне вот действий, они останавливаются. Останавливаются, потому что не знают, что делать. А как вы думаете, почему они останавливаются? Ну, кроме того, что не знают, что делать.
Ну, может быть, учитель или нет, или как? Потому что, когда есть учитель, тогда ты все равно как-то двигаешься.
Да, а как это мы назвали? Предыдущий этап как назывался?
Общение.
То есть у тебя нет общения, поэтому ты не движешься. И если кажется, что чтобы перейти на более высокую ступень, надо ее пройти и забыть, это не так. Мы схемку сегодня нарисуем. Там немножко по-другому это звучит. То есть новый этап невозможен, если вы не усугубляете предыдущий. Понимаете? Пирамида должна расширяться отверху, как основание. И если человек занимается некой практикой, у него возникает очень удивительная... К чему должна привести практика? Как вы думаете? Хорошее слово. И очень близко к тому, что я хотел бы услышать. Просветление как еще можно?
Осознание,
хорошо, но на такой чуть-чуть грубее. Что происходит с человеком?
Ясности.
Что происходит с человеком? Он? Не. Что с ним происходит?
Очищение.
Он очищается. Он очищается от материи. Очищается от материи. Потому что духовная практика – это вообще процесс очищения от материи. То есть душа, мы, то есть мы, душа, на душе есть оболочки. Они состоят из разной материи, разной толщины. Это земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго. Это все, что душу вокруг окружает. И духовная практика по чуть-чуть очищает от каких-то левых представлений. В итоге, я скажу, очистит и от тела когда-то. То есть душа останется чистой сама. Просто будет душа, и она уже будет находиться в своем тонком теле, в своем духовном теле. Ну, это Бог с ней, это мы, может, позже поговорим. То есть процесс очищения должен идти, процесс очищения, этот процесс называется анархоневрити, избавление от нежелательного, избавление от лишнего чего-то. Пока еще нет никаких сильных духовных там переживаний и тому подобное. Но человек понимает, что вот уже этого не хочется, да, а этого хочется. То есть очищаются какие-то, даже утончаются какие-то желания. И какие-то грубые вещи уже получать неохота. Я, с вашего позволения. Ненадолго вас покину. Надо похудеть носик.
Отлично. Я
Угу. Продолжаем. Продолжаем. Да. И значит, мы добрались до такого состояния, которое называется очищение. Анарха-неврити на санскрите. Дело в том, что в любом, любые эти термины, они в рамках некой традиции, да, еще что-то, в рамках некого языка. Но аналогия, она есть везде, потому что по-другому не бывает. Не бывает. И к чему приводит очищение? Как вы думаете? Ну, если идет процесс очищения, вы делаете, что-то делаете. Ваши материальные желания уходят, появляются духовные желания. То есть, что должно произойти?
Ну, рост идет.
Что?
Рост.
Рост к чему? Что усиливаться должно?
Осознание.
Вера, любовь,
желание. Вера. Вера начинает усиливаться. Почему? Потому что ее пока что не было. Как мы назвали веру, которая была вначале?
Доверие.
Что не является верой в прямом смысле этого слова. То есть вера... Шикарно, правильно. Достоинство, правильно? Молодец. А вера, она должна стать какой? Твердой. Должна стать крепкой, да? То есть ты уже четко понимаешь, чем отличается вера, доверие от настоящей веры, от крепкой.
Сомнений нет.
Сомнений нету, да, можно. А что появляется?
Сила.
Сила, согласен. А еще что?
Последовательность, какая-то устойчивость.
Устойчивость, последовательность, но появляется опыт определенный. То есть твоя вера, она должна быть на чем-то освоена, основана. То есть если вначале это было доверие дилетанта и впечатлительной дамы, да, то когда у вас появляется некий опыт, то вы уже четко понимаете, как, что, чего происходит. Как вот пример такой, такой сильной веры, которая на санскрите называется ништха, она как-то, я увидел ее в одном моем очень хорошем товарище. Он серьезно занимается какими-то духовными практиками. И то ли он протестант, то ли еще что-то такое. В общем, какая-то харизма, какое-то харизматическое направление христианства. Да? И он этим занимается лет 25, я думаю, никак не меньше. Он там доктор теологических наук, там, в общем, серьезный какой-то товарищ, а ваш страшный. И так как я тоже что-то чуть-чуть понимаю, да, мы с ним как-то беседуем, и очень тактично себя ведем. И острые углы, естественно, обходим. И в какой-то момент он говорит: ну ты же понимаешь, что я никогда не приму то, что ты говоришь. Я говорю: ну понимаю, но убеди меня. Почему? Он говорит: я реально видел, как силой там Святого Духа и там люди оживают в таком духе. Да? Я говорю: То есть, о чем речь? Что у него есть?
Опыт.
Что бы я ему не рассказывал про это самое, он говорит: я там был, цены пробивал, меня на лоха не взять. У меня есть опыт. Этот опыт, на этом наша дискуссия, перешла в другое русло, мы стали вспоминать песни Наутилуса Помпилиуса. Но, как вы думаете, что я мог ему ответить?
У вас тоже есть опыт?
У меня тоже есть опыт. Это мой опыт. И я тоже не могу этот опыт смыть в унитаз, потому что он есть. А какой вывод? У всех людей есть опыт. У всех. И мы можем... мы должны допустить, что у разных людей есть свой опыт. И найти такую схему мироустроения, в котором у каждого человека может быть его опыт, и при этом наш опыт он что, не отвергает. Это очень важный такой аспект. Почему? Потому что даже в духовной жизни мы часто что хотим сделать? Мы хотим быть в центре. Мы лучше. И проблема не в том, что у людей боги разные. Проблема в том, что каждый считает, что Бог лучше, чем у соседа. А это странно для для Бога, Бог того. Ну, по определению, не может быть их два. Нету некой такой группы богов, да, они там собираются, планета, на этой планете сидит Иисус с Буддой, да, Кришна там тоже с ними тусит, на флейте играет, да, и Иегова систематически подъезжает, говорит: друзья, как ситуация, каков мой рейтинг, да, и он, твой рейтинг на планете Земля, 12%, мы бы не упасть 5% уровня, а то запретят, ничего, зато на Луне там вообще все реально только и думают про тебя, да, отлично, еду на Луну, что-то такое. Это странно, мы не можем даже предположить такую глупость. То есть Бог это верховная личность Бога. Это вершина пирамиды. Это и есть Бог. Как вы его хотите назвать? Называйте его как угодно. Можете его называть, как вам нравится. Но это в любом случае это причина всех причин. То есть Бог это причина всех причин. Поэтому как надо подходить к вопросу чужих богов? Так же, как своему. Как же ты будешь к своему подходить? К своему, иначе какой смысл?
Не к другим богам, а просто к путям
уважать надо, да?
То есть один же Бог получается, да, а пути к нему разные. Получается, ты вот по какой дороге идешь, к другим дорогам надо как-то.
Ты же не можешь относиться ко всем так же, как и к своему пути, допустим.
Не, ну, мой путь самый лучший, но есть другие пути, которые вот понятны другим людям.
То есть не надо являться путям, которые такие же самые. Не надо сказать, что все пути одинаковые.
Нет,
не одинаковые. Нет. Они не одинаковые, это очевидно. Иначе было бы не было.
Ну, как для каждой матери свой ребенок лучший, да, считается. Хотя другие дети, они не плохие, их не надо уничтожать.
Мне про мать и ребенка нравится значительно больше, потому что очевидно, что тот ребенок, который эта женщина родила, вот он демонстрируется нам, папа, да, он является для нее самым лучшим. Это очевидно, очевидно. Но, допустим, мой ребенок, при всем уважении к этому ответственному товарищу, самый лучший. Он же мой. Я его, это мой ребенок.
Но и наличие этого ребенка меня не запрещает там пойти играть с другими детьми, да?
Конечно, во всяком случае, тебе нет смысла считать, что мой урод.
Ну да.
Потому что он не твой. Правда же? И я очень хорошо отношусь к твоему, но не совсем так, как к своему. Ну, например, я его не финансирую. Ну, масса удивительных вещей. То есть. И не так часто о нем думаю. Ну, как о своем, допустим. Да. Это нормальный подход. Нормальный. Так же самое, как мужчина любой может легко понять, что если он выбрал себе женщину, да, или это его любимая женщина, то все остальные женщины автоматически не становятся дурами, неадекватными, тупыми овцами, потому что как бы они не вышли за нее замуж. То есть 3,5 миллиарда тупых и одна моя любимая. Нет. Моя самая лучшая, я ее сам выбрал, но я должен допускать, что вот, у Андрея, допустим, его жена лучшая для него. Поэтому если я хочу как-то существовать в этом мире, я должен допустить это. Допустить это. Естественно, я не должен терпеть от него, если он мне говорит, Сатя, вот у меня жена, это жена. Вот это да, вот это танцует, вот это дело, вот это да, она ты такая-то, такая-то и такая-то, она то-то умеет, то-то и готовит, и красавица, а ты вообще женился на ком-то, ну и там, я не знаю, крокодиле. И уже после этих слов, очевидно, что я вешу у него зубами на орки, здесь, да, и плавно, пережевываю это все, а он утекает кровь, приблизительно так. Поэтому к этому надо подходить действительно, не то что терпимо, но правильно. Правильно. К чему мы это все заговорили? Существует некий опыт. Существует некий опыт, который приходит в результате практики. То есть, в результате очищения, а очищение приходит в результате практики. К чему приводит твердая вера? Пока это еще, на самом деле, никакие не духовные взаимоотношения. Это только подготовительные такие этапы. К чему приводит, вот ты четко понимаешь, у тебя есть опыт понимания, что вот путь такой, эффект такой, Бог такой, но пока еще чего нету. Нету вкуса. То есть до какого-то момента мы занимаемся духовной практикой, потому что это правильно, это нужно. Есть какие-то отблески вкуса, как вот говорил Серёга, да? Отблески есть. Но это нельзя назвать таким настоящим вкусом, да? И вот когда твоя вера становится очень сильной, у тебя появляется некий вкус. Нам сложно это представить, вкус. Вкус к чему? Давайте какие-то аналогии приведем. То есть вкуса к Богу ни у кого нет. Вкус к чему? К халаве, допустим. Да? К ленивым болезням. О, давайте попроще. То есть есть вкус, ты знаешь какой, ты пробовал. Да? Ты их еще не ешь 24 часа в сутки, но уже ты знаешь, какие они. У тебя есть этот опыт какой-то. Так же самое и здесь. Человек, который занимается духовной практикой, эта практика приводит к тому, что у него появляется вкус к объекту. В результате чего вкус? А вкус к чему приводит?
Постоянство.
А как называется это постоянство во вкусе?
Привязанность.
Шикарный правильный ответ. То есть вкус называется ручи на санскрите, а привязанность, следующий этап, называется асати. То есть ты к этому привязываешься. То есть ты уже не просто любишь ленивые вареники, а уже
постел.
Ты не понимаешь, как можно жить без линейного творения. И когда у тебя, когда вкусно, то есть линейное творение, ты в экстазе. Нету? Ну, будут же когда-то, да? А когда уже есть привязанность, то есть линейные творения, ты в экстазе. А нету?
Плохо.
Тебя ловит. Как же так? Без этого уже плохо. Без этого непонятно, как можно жить без линейных вареников. То есть это такая материальная аналогия, что такое именно привязанность к, в данном случае, к Богу. Но к чему приводит привязанность? Как вы думаете, следующий этап какой?
Зависимость.
Ну, зависимость, это да. А к чему привязанность? К чему приводит?
К
зачем? Нет. В духовной практике такого не бывает. Если случилось насыщение в духовной практике, можно смело сказать, что ты не занимался духовной практикой. Ты обманул себя, занимался какой-то хренью с лепесточками. И поэтому случилось насыщение. В материальном мире все так и построено. Материальный мир — это всегда голод, насыщение, пресыщение, отвращение. А в духовном мире всегда вечное недонасыщение. То есть ты только получил, и тебе кажется, а вот еще больше, и больше, и больше. То есть счастье в духовном мире, ну, описано как постоянно увеличивающееся блаженство. Нам сложно представить. Потому что мы не можем ленивыми варениками увеличить блаженство до постоянного. То есть ты сразу начнешь, ну ты нажрался, у тебя сразу, и все, и ты уже не хочешь. Материальные вещи, в материальном мире есть такой эффект. Ты что-то получаешь, и ты пресыщаешься. Во всяком случае, на какое-то время. Или навсегда, или на какое-то время. Ну, ты наел, тебе надо полежать, переварить. Помните, вчера мы пообедали? Кого-то рубануло сходу. И, то есть, часа 4 мысль о том, что даже оно там лежало вкусное, да, еще, ну, есть уже не ото. И только уже первые ласточки к ужину потянули, и то еще так скромненько. И лежать, ты никаких сил. В бане можно и не выйти. То есть всегда есть какой-то побочный эффект. В духовном мире такого нет. Я не знаю, как это. Но так описано в странных, удивительных описаниях. Иначе какой смысл заниматься чем-то? Да? Почему мы хотим отношения с Богом? Кто хочет отношения с Богом? Давайте смело это допустим. Просто попробуйте допустить, что я хочу отношения с Богом.
Как? Руки поднимать надо.
Давайте. Ну, шикарно, шикарно. Все допустили. А почему? А теперь объясните, почему вы это допустили. Потому что Бог — это
вечность.
Нет, давайте пошире. Не пойдет. Леха начал вот эту какую-то ужасную
личность,
да?
Если они выстроятся, то они уже не закончатся.
То есть он постоянен. Да? То есть к нему можно повернуться спиной.
Да.
То есть Леша сказала личность, оказывается, личность. А что означает личность? Он не безличен. Да? То есть это личность, у которого есть что?
Желание,
настроение, предпочтение. Что еще у личности есть?
Характер.
Что еще?
Качество.
Качество у него есть, конечно, какие-то.
Ценности.
А если у него есть предпочтение, еще у него есть что?
Как? То, что он не любит.
То, что он не любит. То есть то, что он может не любить. Нормальное состояние. То есть это личность, с которой можно выстроить очень удивительные гармоничные отношения. Из-за того, что он не подвержен недостаткам, у него нет недостатка. Причем, если мы видим недостатки, это часть его достоинств, о которых мы пока не понимаем. То мы можем сами находиться в этих отношениях. Какие бывают отношения? Ну, мы сейчас говорим не о духовных, а вообще, какие отношения между личностями? Могут быть дружеские. Есть родительские отношения, да? Есть семейные отношения, братские, сестренские, да? Есть любовные отношения. Любовные отношения бывают тоже разные. Какие вы знаете любовные отношения?
Ну, с ребенком, с
мужем. Ну, любовные отношения с ребенком, это мы решили, это родительские отношения. Любовные, да. А вот любовные отношения. Не, сейчас речь не идет о том, что там про геев сейчас мы вспомним. Нет, или там любовь втроем. Нет, мы сейчас в адекватном мире находимся.
Ну, считаешь, там любовь, чтение, музыка хорошая?
Там это дело не о личности. Ну, допустим, есть мужчина и женщина.
А.
Какие бывают отношения?
С женой.
А? Бывают?
С чужой женой.
Не жену, давайте так назовем, да? Чужой жену. Ну, зря улыбаемся, действительно, такие тоже бывают. И если я, например, построю отношения с чужой женой, да, то будет как минимум два персонажа, которые будут очень недовольны этим. Во-первых, муж чужой жены. Да, и своя жена тоже не будет в экстазе от этого. А я вам открою по секрету, без всяких дополнений. Если Бог захочет выстроить такие отношения с чужой женой, то все будут счастливы. И твоя, и его жена будет, и чужая, и муж будет в экстазе от этого происходящего. Но вы об этом не думайте, нам нечем об этом как бы думать пока. Потому что гладиолог, да. Потому что так. Какие еще могут быть отношения? Приятельские, да?
Неприятельские.
То есть враждебные могут быть отношения. Ну, а если из позитива?
Приятельские.
Могут быть отношения слуги и господина. Тоже. И для нас, потомков Октябрьской революции, это глубоко оскорбительно, я понимаю. Но, тем не менее. Да, вот так. Господа все в Париже, да? Ну, в таком духе. Но, тем не менее, мы допускаем, что такое тоже возможно. Тоже возможно, когда ты служишь кому-то, кто старше тебя. Да? Ну, допустим, кто это может быть?
Президент.
Отец-учитель.
Да? То есть президент, ну, там, чтобы мы в политику не скатились, потому что через 10 минут мы будем обсуждать особенности. Особенности военных отношений каких-то, событий в Сирии, чтобы вообще красиво все закомплектировать. Да. А учитель, да, был ли у кого-то опыт служения учителю? А был ли он унизительным? Нет, это очень интересно, это очень удивительное ощущение, когда ты сталкиваешься с тем, кто разумнее тебя значительно, да? Что тебе приятно, да,
и если ты не духовный учитель, а просто учитель.
Нет, мы сейчас говорим о понятии учитель. Мы сейчас вообще о духовном практически ничего не говорим. Да. Дело в том, что в материальном мире все идет отражение от духовного. То есть ничего нельзя придумать того, чего там нет. Чтобы понять, что значит отношение слуги и господина там, мы не должны, у нас максимум, это что, фильм Труффальдино из Бергамо, да, максимум, что мы можем такое вспомнить. Но, тем не менее, даже из своей жизни мы начинаем накапывать какие-то эмоции, когда, находясь с кем-то рядом, более старшим, тебе, знаешь, он заходит, а у тебя прямо жизненный воздух тебя поднимает, аж встаешь. Потому что зашел очень уважаемый человек, которого ты очень уважаешь и хотел бы для него что-то сделать. Тебе прямо хочется водички принести, пожалуйста, да не надо. Такое лицо, как у кота в Шреке. Вы не хотите
водички?
Не то, что не водички. Вы от меня, наверное, не хотите водички. То есть я никчемное живое существо. Я не могу даже водички принести уважаемому человеку. Да? То есть такие вот движения есть, как вот мы бываем на неких лекциях. Я тоже прихожу, сидит лектор, что-то читает, кто-то стаканчик. Хоп. Символ просто. Это символ. У человека бутылка, возможно, стоит.
Но
10-литровая с помпой, да? Но тем не менее. Или там, в вайшнавских храмах принято, что лектор, обычно лектор какой-то уважаемый человек, не какой-то опарыш, да, там что-то там шел-шел, вот, присел, что-то рассказал. То есть он сидит, там что-то рассказывает, а приносит гирлянду, вешает. Ну, это что означает гирлянда? Означает ли это служение некое? Да, конечно. Это гирлянда не на поносить, да? Нет, это что-то такое, кто-то вязал, кто-то делал, да, там. И тому подобное. Кстати, гирлянда имеет еще один побочный эффект, знаете, такой, чисто материалистичный, даже. Ну, тонко материалистичный, но материалистичный. Человек, который что-то рассказывает и что-то дает, он дает обычно какую-то эмоцию, правда? Какая это эмоция? Положительная. Соответственно, если у слушающих появляется положительная эмоция, то отрицательная куда-то девается. Куда?
Наверное.
Конечно, он отменит, он забирает.
А если ты пришел с положительной эмоцией,
а ушел с отрицательной?
Не, ушел тоже с положительной, еще с большей, да, но получается отрицательный.
Ну, конечно, если человек
действует. С радостью пришел на человека, вот, да. Вот я так давно ждал, так мечтал.
Да, 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 но ты не один пришел, в общем-то. Да, так бывает. Знаете, как может быть консультация, ты кого-то консультируешь и выходишь такой заряженный весь. То есть и все пошли заряженные. То есть пришел человек позитивный, и все ушли еще более позитивные. Но так не бывает всегда. Мир не состоит только из положительных энергий. И чаще всего все равно отрицательно это наматывается на шею, да, и остается. Так вот, живые цветы, они нейтрализуют эти вещи. Знаете, почему на похоронах цветов много должно? Очень много негатива цветы забирают. То есть это такие живые существа, которые могут это забрать. Именно поэтому много венков, много цветов, потому что такой накал страстей, отрицательных эмоций, что если этого нету, надо забирать. Даже в местах, где нету цветов, я вот жил на севере, там нету цветов. Что там делать?
Йопки,
да. Да, много веток, чтобы они могли это забирать. Mm-hmm. Да. Поэтому и кроме вот этой материальной штуки существует вот этот эффект, что вот, пожалуйста, я что-то хочу дать, я хочу что-то сделать. Это называется обмен энергией. Ну, знаете, говорят, чтобы что-то получить, нужно что-то отдать или на крайняк что-то освободить. Вот у тебя есть стакан, да, если ты хочешь, чтобы тебе налили туда чего-то, этот стакан лучше освободить от того, что там у тебя есть. Ну, если это гадость какая-то, вылить. Если что-то хорошее, да, просто отдать кому-то. Но мы немножко отвлеклись. Мы говорили о разных видах взаимоотношений. И вот в духовном мире есть колоссальное количество видов взаимоотношений живого существа с Богом. Поэтому, если у нас стоит некий выбор, мы должны разобраться, чем заниматься. Вот сейчас из того, что я сказал, это еще не все этапы, которые есть. Ну вот достаточно много уже, достаточно далеко мы удалось так достичь. Как определить, как выбрать путь? Нужно ли выбрать путь? Ну, допустим, мы сейчас группа людей, которые хотят выбрать себе духовный путь. Как его выбрать?
Надо изучить несколько.
Если изучить несколько, то есть ассортимент, мать наслаждения. Mm-hmm. Да, то есть, ну да,
ассортимент отдать. Понятно, что тебе ближе.
Ну, выбрать тот, который тебе путь лучше. Дальше.
А если идти по тому, кто там родился?
Ну, может, идешь по тому. Ну, ты не могла на пути родиться.
Ну, почему? То есть я могла родиться у родителей, которые там меня покрестили.
Не-не, ну, представляешь, ты родилась в поезде. Москва-Владивосток. Ну,
как вариант, да.
Да. Есть ли смысл дальше ехать во Владивосток, если ты не планируешь туда ехать? Надо об этом думать. Мы сейчас к этому придем. То есть мы пока, заметьте, выбираем путь, но я жду, когда вы выйдете из этой парадигмы. Как мы еще будем выбирать путь?
Ну, ты ориентируешься на человека, который тебе близок, понятен.
И идет тоже, да, по этому пути? Хорошо. Давайте, подвох будет, я ж финишная скотина. Чувствуется, да, сейчас скотина? А, подвох. Подвох, конечно, без подвоха нельзя. Дальше. Как дальше выбирать путь?
Посмотреть люди, которые шли этим путем, чего они достигли.
Очень интересно, да. Мадам пробила нас чуть-чуть в этом вопросе, да, к интриге.
Если святые,
если, ну это в принципе, если успешно на этом пути, можете. Да. Ха, молодец какой! Какой смысл говорить о пути? Какой смысл идти, если ты не понимаешь куда, не понимаешь цели? Я вам открою страшный секрет. Огромное количество людей выбирают пути, не разобравшись в цели. Мало того, что они уже начинают сражаться, чей путь лучше, какой путь мне подходит, не разобравшись куда. То есть, ничего не зная о конечной цели, люди выбирают пути, бросают эти пути, идут по этим путям. Им кажется, что они продвигаются по этим путям, А на самом деле не происходит ничего, просто мышиная возня. Абсолютно правильно. Если цель не ясна, говорить о пути нет никакого смысла. Поэтому с чего надо начать, это разобраться, какова цель. То есть, когда встречаются два человека, ну, допустим, встречаюсь я и ортодоксальный христианин православный, и Андрей, ортодоксальный вайшнав бенгальский, гауди, скажем так. И мы начинаем спорить, я говорю, блин, как можно ходить в простынях, в белых? Ты что, дурак? Он говорит, еще и в оранжевом. Я говорю, вообще кошмар, еще и в оранжевом. Как можно носить деревянные бусы на шее? Ты что, дурной, что ли? Зачем? Ты ходишь с этими четками, бум-бум-бум, рам-бум-бум-бум. Он говорит, на себя посмотри, чудило с кадилом. Как можно кадилом махать это самое? Посмотри, повесил гимнаста тебе на шею какого-то и ходишь. Неясно. Посмотри, и так далее, и так далее. В черном! В черном! Да ты адский сатана! И начинается какая-то битва между двумя сумасшедшими. Ну а как вообще беседа должна произойти была между двумя адекватными адептами?
А, боги.
А боги. Он говорит, какова цель? Куда ты идешь? Он говорит, я хочу развить любовные отношения с Богом. Серьезно? И я тоже хочу развить любовные отношения. А ты какие хочешь развить? Я говорю, меня очень привлекают вот отношения любовные. И я тоже хочу любовные развить. И вдруг в конце выясняется, что у них общие цели. Методы достижения немножко разные. Так же, как если два мужчины беседуют, говорят, я хочу счастливый брак с женщиной. И я хочу счастливый брак с женщиной. Ну, правда, у него со Светой и у меня с Катей, не в этом дело. Но в любом случае мы хотим одного. Я говорю, как ты планируешь достичь? Он говорит, шампанское и Рафаэла, это мой путь. А я говорю, а я, наверное, через лавандыши все-таки. Буду лавандышки добивать, потому что по ходу работы. Все. Вот тебе и... Но важно разобраться с целью. Поэтому вот это и был тот маленький подвох, который ты подозревала. Конечно, и пока не ясна цель, нет никакого смысла говорить о методах. Поэтому на соцсвете есть несколько, как они называются, терминов. То есть, которые определяют духовную жизнь. Они называются самбанха, абхидея и прайоджана. Три таких термина. Что такое самбанха? Это некое допущение, некое утверждение, которое, ну, в которое входит. Кто такой ты? Кто такой Бог? И какие между вами взаимоотношения? Начальное утверждение. Бог – причина всех причин, высшее живое существо, и я – кто? Я его частица, созданная там для чего-то, и между нами отношения есть. Есть отношения, потому что он старше, я младше, качественно мы равны, количественно нет, и из-за этого все как бы и строится. Я создан для его наслаждения, а наслаждаюсь я только лишь, находясь в наслаждающихся отношениях с тем, кто меня до этого и создал. В принципе, логика такая. Это и есть самбанха. Что такое прайоджана? Это конечная цель. То есть понять, а где он находится, этот Бог? А как он выглядит? А какой он? И дальше то по списку, что вот как бы и говорил. Как оно устроено, какой он, что он любит, чего он не любит и так далее, и так далее. То есть мы должны узнать, как это происходит. И выбирая себе духовный путь, мы должны это тоже прояснить. Нет смысла заниматься практикой, если... Цель не ясна, тебе о ней никто не сказал, никто не говорит, и нигде ты прочитать не можешь. Согласны? Ну, представьте, поехать отдыхать на море, не решив куда. Едем отдыхать куда? В Зимбабве. То есть все, едем. И жена говорит, так, подожди, дорогой, а море-то там хоть есть? Да какая разница? Зимбабве звучит как на букву З. Это так, вообще, да, классно, наверняка 100%. И все поехали, плавать набрали, да, там зонтик жена, шляпу купила, ну, что-то такое, да. Приехала, а там что? Там Зимбабве. Ну, представляете, да, Зимбабве вообще не шикарный курортный сезон. И ты вдруг выясняешь, что туда тебе и не надо было. А ты потратил деньги на визу, на билет, на перелет. Очень всех удивил в аэропорту. Ну, Ты смотрел на каких-то людей в гавайских рубашках, которые садились до Майами, да, и говорил, дебилы, дебилы просто, они летят в Гавайи, рубашки понатягивали. Вот же нормальное ж место из Зимбабве. Это от чего? От того, что ты не понимаешь, что такое проявление. И третье, акидея. Это метод достижения. То есть, если ты знаешь цель, ты должен понять, какой метод. Ты должен понимать, что обязательно надо визу в эту страну, обязательно надо плавки, обязательно надо деньги, надо будет там, ну и так далее, и так далее. Массу вещей выполнить. Заказать жилье, заказать мопед, ну, не знаю, если что-то там передвигаться и так далее. Что ты там будешь есть, как ты будешь это есть, можно ли там вообще что-либо есть. Знаете, как бы ездили в Индию, и это был важный вопрос. Что мы будем там есть? Потому что мы чудесно понимали, что полтонны карри, если насыпет какой-то ответственный хинду в ваш плов, то как бы ну, чакры-то не обгорели. Причем в прямом смысле этого слова. То есть ты пришел, увидел и обгорел только оно выглядит, да, потому что из него торчат вот эти чили, да, и он это едят, еще чили заедают, и кто-то еще хочет. Чили, чили. И ты поймаешь, да, да, да. Поэтому заранее надо было ну, договориться, где ты там будешь есть. Там, где нет чили. Иначе, как бы, иначе счастья не видать. Поэтому это называется абхидея. То есть три этих составляющих должны быть. Поэтому выбирая себе путь, вы, ну, то есть абхидею, вы должны понимать, что такое самбанха и что такое прайоджана. То есть для чего и куда? Вот это очень важный вопрос. Поэтому, еще раз скажу, выбирая любой себе путь, любой, ну, вам не знаю, ну, возможно, вы, вам не надо путь, и вы хотите, моя религия Гербалайф, ну, допустим. Там тоже должна быть самбанха, орхидея, прайоджана. Если чего-то нет, побежали все вместе, там будет много еды. Ну, что-то, помните, мультфильм? Хвост, лапы, там. Побежали куда? Туда. Это много еды. Усток? Ну, нет, усток. И все побежали. Неясно куда. Усток. Да? Но давайте вернемся к нашей привязанности. Да? А у нас возникла привязанность, и это называлось как асакти. Сначала был вкус, потом была привязанность. Третье называется бхава. Это реально любовные переживания. То есть непосредственно от соприкосновения с объектом своей медитации. Практически нечего по этому поводу сказать. Ну, как пойти? Просто так вот и все. И следующий этап называется бхава. Это, вернее, это называется према. Это практически нельзя перевести. Это вечное счастье вообще из дома. Вечное. То есть первое у нас вот 9 этапов это шрадха, доверие. Второе это садхусанга, общение с продвинутыми святыми. Третье это называется баджана крия, то есть сама практика, действия какие-то. Дальше анартха невритти, это очищение от нежелательного, от недостатка, ну, очищение. Потом идет ништха, это твердая вера. За ништхой идет ручи, это вкус, потом идет асакти, это уже привязанность к объекту своей медитации. Дальше идет бхава, это экстатические переживания, так назовем. И према, это вечное блаженство, скажем так. Сказать, что мы сейчас с вами сможем разницу между бхавой и премой, не можем. Это значит, приблизительно, мне дурной такой пример пришел. Я когда-то жил на севере, и мы зашли в магазин с товарищем, с местным. Это было давно. И там варенье продается. Я говорю, варенье, прикольно, давай купим варенье. Он говорит, давай. Я говорю, какое у вас есть? Они говорят, вишневое и черешневое. Я поворачиваюсь, говорю, Саня, а ты какой хочешь, вишневое или черешневое? Он говорит, мне пофиг. Я говорю, как пофиг? Ну вот здесь, ну выбрать надо. Какой он? Вишневый или черешня? Он говорит, мне пофиг. Я говорю, ну не может быть пофиг. Он говорит, я не ел никогда ни вишни, ни черешни. Мне пофиг. В прямом смысле этого слова. Я не знаю. Я говорю, ну ты торпова.
Он так посмотрел, говорит, ну ты же тоже клюкву от брусники не отличаешь.
Хотя даже ел, то есть другой, тебе 20 раз объясняли. Ну, не твое. Поэтому пхаву от према мы тоже пока не можем объяснить, потому что не ели ни вишен, ни чинишен. Приблизительно так. Может быть, это кратко, вот этот путь, он относится к любой деятельности, к любой духовной деятельности, к любой религиозной деятельности, скажу больше, к любой материальной деятельности. То есть и все эти этапы нужны. Для чего эти этапы нужны? Но зачем мы о них говорим? Если вы куда-то движетесь, вы должны себя анализировать и понимать, на каком этапе вы находитесь. Если вы захотите подойти к вопросу более глубоко, да, то вы можете изучать, я же так обзорно сказал, что на каждом этапе существуют некие признаки. То есть в духовной жизни с человеком происходят некие события, некие ситуации, некие переживания, что может определить, на этом он уровне находится или нет. Ну, как-то так. Ну, помните, мы рисовали пять... А, не рисовали, да? Сегодня я рисую. Что-то мы их не рисуем. Надо нарисовать эту пирамиду, она... Я привык, что тут есть эта пирамида, она будет эта пирамида. Но мы сегодня вечером нарисуем ее. С нее и начнем. Может быть, есть какие-то вопросы по этому поводу? Любые. Вы знаете, вы имеете право на любые вопросы. Андрей решил выключить видео, чтобы... А, нет, я шучу. Пожалуйста, давайте что-то попробуем прояснить. Сомнения, претензии.
А вот здесь, например, в религии кришнаитов, да, здесь вот как-то все уже, как сказать, Прабхупада много чего объяснил, ну там много кто объяснил, там Прабхупада со мной объяснил, все остальные вот от него начали уже объяснять другим людям, да, то есть в принципе все понятно. Ну, не то, что понятно, вот хотя понятно, какие христиане,
ну, да,
практики,
да,
и так далее. Да. Здесь, например, вот в христианстве это очень сильно завуалировано и практически некому это объяснить. Вот тяжеловато идти, хотя в принципе вот нравятся молитвы, нравятся вот, храмы, нравятся.
Ну, хороший вопрос. Хороший. Вот. А сам вопрос в чем?
А вопрос в том, вот я так понимаю, что вот то, что ты сейчас перечислил, это сам проект,
да, да.
Я не буду.
Не надо, не важно. Да. Вот эти
вот
темы.
Это можно применить и в христианстве. Да.
Не то, что применить, оно там есть, оно иначе просто называется.
Ну, просто мы, наверное, это не знаем, как оно называется, и нам никто об этом не сходил.
Ну да. А знаешь почему? Потому что не занимается духовной практикой в рамках христианства.
Ну, либо даже если занимаемся, то тяжело найти вот реально людей, которые...
Не, не тяжело.
Нет, не тяжело.
Нет. Они также есть, также это все прописано, то есть также есть все эти этапы, есть литература, есть святые, есть какое-то движение, иначе бы не было этого пути. Другое дело, что мы не знаем, нужно ли нам это. То есть наше христианство, оно может быть основано, ну в данном случае я не против христианства, а в данном случае,
ну, да,
оно основано на неких зыбких каких-то принципах, как ты и сказала. Ну, мама с папой такие, допустим. Да. Да? А второе, ну там прикольно. Прикольно. Я захожу в храм, и там прикольно. Да? Но давайте посмотрим правде в глаза. Тебе прикольно в храме. И я тебе скажу, тебе так бы в мечети было бы прикольно. Да, потому что ты в нее не ходила. Не знаю, у нас нет мечети. То есть у тебя есть некая склонность к духовности. И тебя тянет в храм. Поэтому если бы ты видела какие-то большие красивые вайшнавские храмы, либо католические храмы. Буддийские, да. То есть еще какие-то. Есть масса удивительных мест, где духовный человек чувствует себя очень комфортно. В любом храме. А в абсолютном любом. Так вот, как мы говорили, да, человек, который Microsoft занимается, ну, пофиг, да, в какой стране. Он туда приезжает, оно везде одинаковое, да, то есть общие какие-то штуковины. Так же, как кришнаит, он в любом храме в мире, кришнаитском, он чувствует себя очень комфортно, почему? Там все то же самое, одинаково. Так же самое христианин в любом христианском храме чувствует. Но если выйти за рамки, то нормальный человек, он нормально чувствует в любом храме.
Да.
Потому что там есть атмосфера определенная. И может чувствовать себя плохо в каком-то храме. Там, где нет этой атмосферы. То есть ты можешь зайти, я уверен, найти христианский храм, в который зайдешь, и тебя стошнит. Вполне реально.
Ну не стошнит, но...
Стошнит. Вот прямо стащит, в прямом смысле этого слова. Да. Особенно если ты там потусишь. Особенно если пообщаешься. Особенно если ты поработаешь. Ну, какое-то время. Но я также скажу, что есть места, и мечеть может такая быть. И вайшнавский храм может быть такой, где тебя стащит. То есть это зависит от атмосферы, от людей, а не от места. И когда мы сейчас говорим о том, что этого нет. Ты этого просто не знаешь. То есть на данный момент...
Оно, конечно, нет. Оно есть, но оно вот не несется в... Вот так вот, как вайшнавское, да?
И вайшнавское оно не несется.
Почему? А несется в люди, я имею в
виду. Ну, что оно также несется.
Это... Дирекции и так далее.
Нет, да. Библии также распространяются с колоссальным объемом.
А вот...
И есть... Просто в этом не живешь. В этом не живешь. Есть колоссальный объем лекций на христианскую тематику очень интересных, удивительных людей. Очень интересных, очень удивительных, которые действительно занимаются. Есть очень офигенные проповеди каких-то мусульман, которые какие-то очень серьезные товарищи. Потому что слушаешь там какого-то продвинутого человека, не просто функционера, а именно духовно развитого человека, и ты понимаешь, что шикарно. Мыслить шикарно просто. И это есть. Только это немножко другой этап. Да, то есть сейчас вот мы ходим, мы похожи на людей, которые просто себе пока что-то выбирают, еще непонятно что. То есть вот представь, что ты с чемоданчиком шатаешься по вокзалу, понимаешь, что надо куда-то уехать. Прыгнули, да, в аэропорту, допустим. Ты ходишь по аэропорту, ты еще никуда не зашла, ты в зал первый зашла, да, где касса еще. Вот представь, без билета, без ничего, но уже сумка. И ты ходишь, куда? Куда пойти? Куда? Вообще непонятно, куда. Неясно, что там будет, что ты ходишь, просто смотришь какие-то вывески. И ты видишь Майами, ты видишь там Боготу, ты видишь Владивосток. Удивительные вещи увидела. Москву. О, знакомая Москва, о, знакомая буква. О, прикольно. О, а это Нижний Тагил, у меня там бабушка. То есть, все, ничего, ты не представляешь, ну там бабушка. Вот так же самое, когда говоришь, ведь можешь заниматься, можешь лететь куда угодно, поэтому летим куда? Где бабушка? Туда бабушка летала. Ее там может и нет, она туда летала. Или хотела туда лететь. Я вот помню, дедушка рассказывал, она собиралась лететь. Не таким, что-то такое. Там памятник танку красивый, допустим. Это вот то же самое, как выбрать себе духовный путь, потому что, я русский. Я бурят, значит, я буддист. И глубоко тебе отвратительный Будда, глубоко тебе отвратительное все, потому что ты комсомолец. По большому счету, как в интернете было. Первый в мире бурят-мацист. Шикарный чудак, это такой тролль, да, он прикололся. Да. А он говорит, я нацист. Буряты превыше всего, начал рассказывать какие-то шикарные
бурят.
Он даже не ариец, он буряты лучше всех, потому что буряты создали все. Весь мир буряты, все остальные недобуряты. Он в таком духе. Он очень-очень интересный такой парень. И все так смотрели на него. А некоторые повелись, начали себе думать, какие буряты! В космос полетели русские. В общем, очень удивительно было. Почему? Я бурят, значит. Весь мир крутится вокруг бурят. Поэтому выбирать духовную практику из национальности, которая вписана в свой паспорт, это странно. Но в любом случае в аэропорту придется что-то выбрать. То есть пока ты в аэропорту, ты выбираешь. Но если ты выбрал, ты уже полетел, например, ты все-таки сел в этот Боинг здоровый и летишь таки в Майами. Уже надо по ходу пьесы решать, знакомиться с этими людьми, общаться. Вдруг выяснится, что огромное количество есть проспектов по Майами, да, и так далее, и так далее. Но надо начать. Выбрать и начать. Потом поменять сложно, когда люди говорят, мы сейчас все объединим.
Знаете, есть люди, которые пытаются объединить религии. Ну, то есть берут одежду от вайшнава, потому что она разноцветная. Да? Берут кадила, ну, условно, из христианства, потому что пахнет прикольно. Да? А берут из ислама, берут, потому что жену надо замотать во что-то, да, чтобы это самое, муж не позарился. Да, да. То есть отовсюду повыбирал, а еду взял от Макдональдса. Ну, там, как бы прикольно. И создал некую религию, которая всех удовлетворяет. Да, сидишь в тхоте, жена в паранже, ешь Макдональдс, очень прикольно. Куда стремишься, не ясно. Так не бывает. Если ты летишь в Майами, ты не прилетишь в Бельгию. Ну, очевидно.
Недостатка знаний.
Конечно, конечно. Но я точно тебе скажу, что я находился в местах, ну, где я видел много литературы. Христианской духовной литературы. То есть я подхожу, а у него полки заставлены богословами христианскими, какими-то
борьбами. Читать, я лекции слушаю, мне это интересно, но читать я не могу, пока вот это заставлю.
А где там наверняка лежали лекции каких-то святых отцов и так далее, и так далее. И тем более я вам хочу сказать, что христиане тоже очень разные. Да, пока мы не знаем, кто такие вайшнавы, но кажется, все вайшнавы, они такие есть. На ксероксе сделаны. Такие оранжевые, лысые, благостные. И глаза такие, ну, без зрачков. Да, ну, что-то такое. Нет. Они, выясняются, разные есть. Одного слушаешь, другого. Говорит, это что? Да, это одна и та же традиция. Но вот, люди по-разному трактуют. Да? Так же, как христианство. Есть там, ну, какой-нибудь там ответственный товарищ по борьбе с сектами, да, там что-то такое, да, и это тоже христиане.
Приведи.
Конечно, приведи. Да. Есть человек, ну, смотрели фильм «Поп» на колесе, да, шикарный персонаж, или фильм «Остров» с Петей Мамоновым, да, шикарный персонаж, или Ваня Охлобыстин. Я и скажу вам, странный христианин, глубоко серьезный человек. Мы-то думаем, что это доктор Быков, да, или там Соловей Разбойник, а это глубочайшая лига, это его работа просто. Просто он по жизни приколист. Он прикалывается, но когда речь заходит о серьезных вещах, он очень глубок. Отец Иоанн, это ж тебе не просто так. Поэтому мы опять же выбираем того, кто есть. Конечно, все есть. Я думаю, и по любой по любой традиции есть куча информации. Ну, другое дело, что надо захотеть. Надо захотеть. Ну, а пока мы ходим по вокзалу, это тоже вариант.
А вот вы хотели, опять-таки, полно информации и начинают, грубо говоря, взять книжки читать. Вот, да, вот, все подряд. Если все подряд же перечитаешь, правильно?
Нет. Дело в том, что в рамках той системы, которую я только что тебе рассказал, книжки ты начнешь читать только на уровне баджана кри. Это будет практика. До этого есть сахусана, общение. То есть то, что ты слушаешь лекции, ты пока общаешься. Тебе интересно общаться, и ты выбираешь тот, ну, кто тебе фэншуй. Ну, ты слушаешь лекции, вдохновляешься. Но в какой-то момент ты должна понимать, что сколько бы ты лекций не слушала, Бхагаватам ты не изучишь. Логично. Даже если ты купишь себе дисков 100 штук по Бхагавад-гите, ты будешь очень много знать о Бхагавад-гите. Но по-настоящему ты поймешь Бхагавад-гиту, когда ты ее сама прочитаешь и составишь таки себе мнение. То есть пока ты вот пока это и есть санга, садху санга. Ну, санга это общение. Пока ты накачиваешься каким-то общением, тебя вдохновляют лекторы, тебя вдохновляет муж, тебя что-то кто-то вдохновляет, пока ты гуляешь по вокзалу. Тебе все подходят и говорят, давай в Майами, а муж говорит, нет, Барселона. И ты думаешь, куда? Потом берешь, оп, лежит книжечка, открываешь, Барселона. Ты такая, все свободны, могу занять. Ты меня смотришь и говоришь, едем в Ливан. Мама решила. Ну, условно говоря. Ну, что-то сегодня такой путешествующий был у нас.
Мне надо уточнить. Все идут все-таки к одной цели, к отношению с Богом, да? А методы просто у всех разные. То, по большому счету получается, что выбирая вот, там, религию, да?
Ты выбираешь и отношения, к которым идешь.
Вот. Почему? Если отношения-то все равно
Одинаково. Нет, не одинаково. Мы же с этого и начали. Ну, допустим, давай на понятных примерах. Допустим, есть я человек. Да? И, допустим, вы все хотите построить со мной отношения.
Я понимаю.
Вы можете со мной все построить разные отношения. Кто-то меня может воспринимать как учителя. Кто-то меня будет воспринимать как мужа. Кто-то будет воспринимать как друга. А кто-то как сына, допустим. Да?
То есть мы разбираемся сначала в том, какие в итоге по данной религии, да, направлению выстроить отношения, подходит мне или нет, хочу так или нет.
Конечно.
Потом атрибутика, которая к этому...
Конечно, атрибутика вторична. Так же самое, как если ты хочешь со мной построить отношения. Допустим, ты не хочешь со мной сексуальные отношения строить. Тебе не это интересно. Ты хочешь со мной построить отношения, ну, допустим, дружеские. Да? То ты должна понимать, что... А она, вот, допустим, захочет со мной сексуально построить. Я одна и та же личность. Но метод твой будет не такой, как ее. Правильно?
Просто мне казалось, что мы как раз православные, да, традиции, там как раз отношения слуга и господин, да, и мне всегда казалось, что мне, поскольку вот такие отношения не нравятся, то это моя гордыня, говорите. Поэтому мне нужно работать с своей гордыней, потому что это правильно, ведь это же Бог, и отношения могут быть только такие.
Я бы разобрался поглубже.
Понятие слуга и
господин. Понятие, во-первых, слуга и господин. Я не уверен, что это единственный вариант.
И, понятно, я просто объяснила, что...
Про господню невесту очень много мы можем нарваться.
Да.
Там все не так-то просто. Просто это такие, знаешь, мы этого не знаем, мы туда не погружаемся. Но в любом случае, чтобы это узнать, мало чтобы тебе нравилось, ну, я не знаю, юбка в пол черная, да? Ты решил, я выбираю религию, потому что юбка в пол. Это так стильно. Сейчас вся Европа ходит. Да, вот что-то такое. И тебе понравился, ну, батюшка, отец Серафим. Ну, допустим, у него так уже последние 800 лет. Да. Поэтому возвращаемся, что если ты хочешь построить такие дружеские отношения, то набор практик будет другой. Не такой, как ее. Ей надо начать краситься, ей надо начать, ну, делать какие-то движения бедрами правильно, говорить о том, что я господин ее жизни, ну, в таком духе, и глупо улыбаться, и, ну, условно, да, я не знаю, как это делать. Но это совсем не то же самое, потому что ты не будешь это делать, потому что не собираешься это делать. Ты будешь обсуждать со мной какие-то вещи, задавать какие-то. А если, ну, допустим, она решила сделать меня учителем, то странно будет со мной, ну, строить отношения такие, как ты.
То есть надо понять в рамках нашей там, того пути, в рамках религии, которую ты выбрал, какие взаимоотношения вообще можно построить.
Да, действительно, какие-то есть варианты.
Не то, что вот, там Бог, вы там господин и тогда, и там враг, и все.
Ну, сначала у нас есть такое Бог. Серьезно, ну, Бог, я в него верю. Он же больше ничего в голову прийти не может, кроме как верить. Это то же самое, что верить в платье. Я хочу верить в платье. Ну, это понятно, а что ты... Как, не важно, платье, я верую в платье, и платье будет. И вам дам-то себе платье. Все сидят и говорят, платье. Но вдруг выясняется, что платья бывают разные. Надо сначала узнать, какие они бывают. Длинные, короткие, но потом узнать, кто ты на самом деле. Поэтому это и есть, называется сампанка. Кто ты, кто Бог и какие бывают взаимоотношения. В частности, между вами выбрать надо. Это самое первое, с чем разобраться нужно. Большинство людей занимаются духовными практиками, они завязаны на уровне вот этой самбанки, они не понимают, кто такие они не понимают, кто такой Бог, они понимают, какие бывают взаимоотношения и какие взаимоотношения у тебя с ним. И на этом все остается. И остается. Ради прикола они еще что-то делают, не имеет никакого смысла. Никакого смысла. Потому что нет ни цели, ничего нет. Но вот в рамках такой беседы, как вот мы сейчас с вами ведем, вы уже чудесно понимаете, что отношения бывают разные. Андрей строит дружеские. Допустим.
Есть вот даже вот икону, там, не знаю, Николай Чудотворец, Николай Угодник, там, кто у нас там Чудотворец? Не
помню. Кто-то у нас Чудотворец, однозначно.
Да. Очень много таких вот приставок, да, там, Чудотворец, Угодник, там, и так далее.
Что же это означает?
Это означает именно отношения с Богом, они просто там, знаешь, вот я простудился.
Ну да, я тебе о чем говорю.
Вот
я
что-то
раз. Андрюха лохматый. Нет, это же, конечно, означает что-то очень серьезное.
Ну, да.
Но из-за того, что мы этого не понимаем, не понимаем. Это теперь вопрос, какие мы нахрен христиане? Никакие.
Ну, хотя бы задать вопрос, какие мы нахрен христиане?
Да. Поверьте, есть огромное количество людей, которые сейчас станут и скажут, блин, какие мы нахрен вайшнавы? Мне просто нравится гопи-дресс, это юбки. Все. Ну и пахнет как гопи-чандан нам там.
То есть, в принципе, да, вот мне нравится вот в вайшнавизме, ну я вот как-то уже не склонялась, вот мне не в обиду, да?
Я все мучаюсь, что ты думаешь, что это может быть обидно? Это просто синоним.
Да, вот. Ну, в общем, вот что мне нравится в вайшнавизме, то, что там идет радость в отношении Бога, вот прославление какое-то, радость.
Я тебе открою страшный секрет. В любой традиции есть радость прославления
Бога. Вот, значит, как бы это не страшно, если это в своей религии буду, вот это такое.
Нет, конечно, ищи радость в рамках. Ну, понимаешь, ты вот сидишь, по сторонам смотришь, вот она радость у нее в семье, у него радость в семье, думаешь, блин.
А я не могу в своей семье радость.
Да, у меня муж брутален, да не хочу. Нет, а он там ржет. Где там? Просто с тобой пока нет. Не готов смеяться. Да? Ты говоришь, дорогой, я тоже хочу радости в семье. Но это так
классно.
Нету никакой практики. У тебя представление о христианстве это черненько со свечами. Конечно. Я только что рассказывал о своем товарище, да, который является неким харизматом. Да. То есть это харизматы, это те, которые мне нравятся, темненькое со свечами. Да, поэтому заходишь к ним в храм, а там они на барабанах, с гитарами и «Аллилуйя! Иисус Господь!» Это начинается, все они там 2 часа беснуются в экстазе в полном. Вот тебе нравится тебе дискотека, вот же есть группа людей, которые в экстазе Бога прославляют. На барабанах. И он, главный священник, на бас-гитаре, выдает это все. И ножкой вот так. Понимаешь? И это не есть плохо. А есть где-то EGBC на DBC. Ну и тому подобное. Ну что, прикольно тоже, человек, такая у него медитация. Даже там, где ты видишь, вайшнавы не стоят, такие в пене уже прыгают. Харе Кришна! И уже прыгают в 4-й час, в экстазе в полном. То где-то заходишь, сидит какой-то. Другая вибрация. Та же самая традиция.
Буддисты тоже заходят, прям так качают.
Поверь, буддисты тоже бывают разные.
Ну, да.
Где-то качает, там же и христианство, где-то зашел и сошел с ума. Да, это увидел папа на Лексусе и повесился несправедливо. Ну да. А где-то смотришь, а там патриарх всея Сербии и тому подобное на трамвае едет. Ну, тому и так далее. Где-то ты можешь мэра своего не увидеть, потому что мэр города там какого-то вообще, по-моему, символ. А не человек. Да, его даже ни фотографии не печатают, чтобы не убили. Да. А где-то ты видишь вот.
Метло.
Ну, может, не метет, я уж думаю, не так. Ну, это панты для приезжих, мы должны понимать. Но тем не менее, как ты можешь столкнуться там с мэром города Жироны в Испании очень легко. Понятно, он не будет в пивбаре сидеть. Но чисто по улице будет идти. Ну да, видимо, безопасно.
Да, нормально.
А тут, смотришь, идет с 2 охранниками такими. Ты можешь сказать, хай, Мэрон, хай! И все, поговорили. Встретились 2 гражданина Испании. Поприветствовали друг друга. Пошли дальше. Все. Сан-Ремо, видишь, там есть. Ну что-то такое. Да. Хорошо. Поэтому вариантов много разных. Наша встреча к тому сегодня, что жизнь, она бывает очень разная. И духовные практики очень разные. Но мы должны подойти научно. То есть с разумом. Пожалуйста, есть еще какой-то вопрос? Или пойдем готовиться к обеду?
Давай. Детей, вот как вот сейчас наши профессии, да, в России, принято, что А детей крестят, когда они совсем маленькие, там несколько месяцев. А если человек должен сам выбрать, то, может быть, тогда получается не давать ему никакую религию, то есть ему рассказывать.
Ну, давай посмотрим правде в глаза. Ну, вот покрестили тебя, еще тебе дали.
Религию не дали.
Не, ну все равно, ну, то есть это какой-то обряд, какой-то...
Определяй слово какое-то.
Религия, но...
Уточни, что это такое. Приди в церковь, скажи, меня покрестили в 3 года.
Ну, теперь ты сможешь венчаться.
Вот и все. Ты можешь...
Потому
что гладиолог.
Правильно, как все-таки ребенок
решительно...
Да что бы я вам не говорил. Любая мать над своим ребенком прочитает все молитвы, все мантры, повесит на него все атрибуты, все ковачи, все защиты. Потому что она мать.
Бессмертная.
Да, пантеон всевозможный.
Молитва, это понятно. Но, например, вот определенное время назад я вот очень там, да, православие была погружена. И там посты, то есть детям объясняла, значит, чтобы мы посты соблюдали, там это Пасха, Рождество, мы сидим, ждем этой первой звезды и так далее. То есть это все было так насыщено, потому что я вот в этом прям вся была. Потом я разочаровалась, значит, там
вот определенных моментов.
Я вообще в шоке. Я, ну, ладно, адекватный взрослый дядька, я могу представить, как дети были рады.
Ну, дети, кстати, совершенно в этом плане относились просто интересно. Если тем более с маленького возраста, то дети к этому привыкают, для них не является шоком. Ну, бог с ним. Я имею в виду, что потом я от этого отошла. Сейчас я ищу свой, да, путь и вижу какие-то другие вещи, у меня другое мировоззрение. И я все время сталкиваюсь с вопросом, а как теперь ты им говоришь? Я же не могу
еще говорить. Хороший вопрос. А теперь давайте включим разум. И представим, у тебя уже есть опыт,
да,
что ты раньше времени пыталась напихать детей то, что самой еще не напихло. Да? Вывод. Изучи все хорошо сама, разберись, достигни совершенства, а детей учить не надо. Они сами это должны. Ну, есть какие-то вещи, которые не зависят. Да? Ну, например, питание детей. Оно будет такое, как твое. Логично? Ты, ну, если ты считаешь, ну, допустим, вот моя семья, мы вегетарианцы, да? Ну, ребенок вегетарианец. Ну, очевидно, почему. Я считаю, что это правильно, и он поэтому вегетарианец. Он вырастет, пусть делает, как ему хочет. Но пока я его кормлю, да, я его кормлю вот таким образом. Значит ли это, что мой ребенок, там, ну, кришнаит, жестокий, в постах и тому подобное? Нет, абсолютно не значит. Просто в посты мы едим постную пищу. И он ее ест так же самое. Он говорит, а печеньки сегодня? Я говорю, Ваню, сегодня кадыши. Он, сегодня кадыши, хорошо. Тогда яблоки. И он чудесно понимает. Он не бегает щетками, не ходит в балахонах, ну и тому подобное. Он это выберет, когда будет считать нужным. Но я могу ему что сделать? Я могу построить с ним отношения и сам развить какие-то отношения с Богом. Да? Или продвинуться в каких-то духовных практиках. И, допустим, если, ну, допустим, ваш отец, кандидат технических наук, да, какой-то там профессор IT, да, и тому подобное, и тебе нужно разобраться с компьютером, ты к кому пойдешь? Все чудесно. Тебе представляете, твой папа Сатья, ну, допустим, да, и он там читает последние, там, не знаю, ну, допустим, когда там 15 лет лекции по, ну, духовным каким-то вещам. У ребенка возникнут духовные вопросы. Как вы поедете? Он подумает, он к мормонам поедет в Salt Lake City, чтобы они ему объяснили нюансы. Зафига! Зачем? Он выходит в комнату, видит вся библиотека, да? Он видит комментатора к этой библиотеке со всеми, как бы, атрибутами. Он просто спросит у меня, это нормальное состояние. Логично же? Чтобы что-то ответить, ты должен что-то знать.
А если у нас уже библиотека, там куча всяких там Библии, там всяких Житья Святых, это у нас Шивадбады и Бхагавадгиты, если у нас Коран, еще что-то.
Ну, классно. Как ты думаешь, у меня там только мои диски, что ли, стоят? У вас там удивительные
литературы.
Конечно, да, или мы пузы проводим мне. Нет, конечно. У меня тоже масса удивительных книг, и Библия у меня дома также стоит. И у меня стоит полный сборник, я не знаю, Суворова, Алексеева и еще очень удивительных странных людей, которых лучше не знать.
но они как бы есть, и пусть стоят, и мне как бы не мешают. То есть не все книги в моей жизни, ну там, баба там по 30 книг каждой песни. Нет, все стоит как положено, все это как бы читается. У меня вот такой танковый каталог стоит, там 30 книг по этому вопросу, потому что ребенок очень интересуется. Сейчас я ему внесу 31 книгу, которую мне здесь подарили. Она займет свое почетное место среди танковых каталогов. Но нету никакой проблемы. Ну, если вы смотрите, а ну, у вас там книги, ну, Майн Кампф, да, ну, Вачивовы, пусть ребенок пробегается, да. То есть, ну, а почему нет? Как снимать порнофильмы, то есть инструкция к немецким кинорежиссерам. Ну, может быть, есть смысл избавиться, да, от каких-то вещей. Подшивка Playboy с 87 года. Да, и ты понимаешь, что ну, тебе и самому эта хрень не нужна, и выкини ее к чертовой матери, живи как бы счастливо. То есть если у тебя там ну, фотография, я не знаю, кого, Памелы Андерсон в туалете висела, ну, последние 20 лет, да, а ты подрос и сказал, ну нехорошо, ну для детей надо оставить, я же это хорошо, пусть мальчик развивается.
Чтобы потом не искал,
да. А еще если у тебя есть большой опыт кокаина, надо ребенку тоже заначить полкило, чтобы он тоже прошел этот трансцендентный путь. Тебе же это помогло. Когда печень, легкие отказали, ты взмолился. Сыночка, сейчас будем учиться молиться.
Будем выбирать путь, да?
Да, да. И мы выбрали путь, самый короткий. Если из комы вышел, то помолился.
Нет, нет.
Но какие претензии к Библии, Корану? Шикарная вещь. Пусть стоят. Может быть. Может, это маленький какой-то проповедник буддизма. Очень серьезно.
Его бабушка вообще, он пообщался, откажется, если он сменит религию.
Поверь, пока он дорастет до религии, возможно, бабушка уже сменит тело, пока он сменит религию.
Я надеюсь, она это долго сменит.
Да, конечно, я тоже на это надеюсь. То есть такая шутка, знаете, история, байка какая. Царь вызвал некого мудреца, и он говорит, говорят, что ты очень продвинутый. Говорит, да. А ты можешь осла научить говорить? Он говорит, в смысле? Говорит, надо, чтобы ты научил осла. Он говорит, я могу отказаться? Он говорит, нет. Он говорит, конечно могу. Но мне для этого нужны ресурсы. Этот процесс-то серьезный. Сколько? Десятка баксов. Он говорит, хорошо, без проблем. Говорит, сколько тебе нужно? Он говорит, 10 лет. Этот процесс очень серьезный. Он говорит, хорошо. Но смотри, если как бы осел не заговорит, я понимаю. Домой приходит, жена говорит, ты что сделал? Он говорит, да вот десятку получил. А слабо будем учить говорить. Он говорит, а если он не заговорит? Он говорит, фу, 10 лет же. Через 10 лет либо осел заговорит, либо шах сдохнет. Ну там два варианта, понимаете? И в паре сами. Придет проблема, будем решать. Поэтому нет, ребенку 4 месяца сражаться с мамой за то, в какой он будет в духовной академии, в семинаре или
в одном. Мама сражается, я так слушаю тихо.
А ты же, конечно. Мы сделаем все возможное,
да,
чтобы
да,
так
да,
и было.
Случае,
конечно, уже можно ему крест. Или я не знаю. Ну да, что-то такое. Не, ну это странно.
Батюшка приезжает, он Христос.
И на кресте.
Он такой пошел там.
Ну вот мы так немножко сегодня поёрничали.
А можно еще?
Да, можно еще
есть. Вопрос, да. Вот. Ну, вообще, пойми меня правильно, такой
да,
вопрос,
ну,
да? А есть разочаровавшийся кришнаит?
Конечно.
Есть?
А, само собой. Есть разочаровавшийся
кришнаит? Есть разочаровавшийся христиан?
Они, есть просто такое понятие, разочаровавшийся. Это хорошее...
Да? А в чем прикол?
Хорошее состояние. Ну, пока гром не глянет, мужик же не перекрестится. Когда ты... Лучше быть разочаровавшимся, чем успокоенным. То есть, если вайшнав кришнаит успокоился... Это плохо.
А чем разница?
Ну, хороший боксер должен быть голодным, знаешь это? Пересмотрите ролики.
Посмотрите.
Да, все это посмотрите. Да, ну не может быть. Когда у человека все хорошо, он ничего не будет делать. Нуждающийся, страдающий, ищущий, любопытный, ищущий абсолютную истину. Это все неудовлетворенные лица. Потому что как только они удовлетворились, плохо.
Ну, может, они уже в конце пути?
Ну, если в глаза бросается, то да. А если он неудовлетворенный сидит, бухает Хеннесси, да, потому что как бы не удалось, и плюет, ну, фотографию патриарха, да, там, или очаги какого-то, вряд ли он в конце пути. Правда? То есть, признаки трансцендентной личности, там, называются они, аштататика викара, да, это ну, изменения телесные при духовном экстазе. Если глаза не бросаются, если все его изменения это ну, трупные пятна отводки там, и разочарования, то, наверное, это не оно. Да. Ну, все прописано, все надо как бы понимать. Даже как человек не может сказать, я святой. Он скажет, что-то не бросается в глаза, да вот у меня ж бельги. Просветленный. Это должен быть не бельджик, а ты должен проявлять качество святого. А есть качество святого. То есть смотришь, а святой смотрит на деньги, да, на золото и на уголь одинаково. То есть для него это разницы вообще никакой нет. На всех женщин он смотрит как на матерей. Прикинь, удивительно. То есть не собирается с ними спать. Извращенным способом каким-то, да? То есть он к счастью относится, к горю одинаково. Он к славе и к бесславию относится одинаково. Он к успехам и неудачам относится одинаково. Он не пофигист такой, знаешь? Лежит, ну, знаете, дреды, шапка разноцветная и мешок хашиша. И он такой, к счастью, горе относится одинаково, пока не закончился хашиш. Нет, нет. Как раз все без хашиша очень хорошо. Да, сегодня удивительно. Полное погружение.
А вот еще.
Давай. Это же виновата эта женщина. Понимаете, это она все.
Ты перечисляешь сейчас, ну, как бы, признаки святого, ну, кроме горшиша я убираю. Да. И получается, что во всех религиях ты имеешь одинаковые признаки? В общем-то.
Да. То есть святой любой религии, он святой для любого человека. То есть для меня там, ну, святые, ну, настоящие святые христианские, они такие же святые, как и вайшнавцы. И ну, мусульмане святые, они такие же. То есть разницы нет. Это человек, который продвинулся реально в духовность. Даже находясь в своей традиции, я могу получать от них минус.
А при этом отношения у них с Богом различные же?
Ну, и что?
А признак получается одинаковый.
Отношения различные, а признаки похожи.
Инструменты разные, а...
Конечно. Да. Какая разница, получается... на каком инструменте играть для Бога? Разные религии – это разные инструменты. Есть Бог, который слушает твои мелодии, которые ты для него играешь. Вот христиане играют на гитарах, кришнаиты на барабанах, мусульмане на дудках, а буддисты на...
То есть получается...
На кларнете.
Кларнет, не очень понятно что, ну, на саксофоне, на саксофоне. И, кричат, и все кричат, самый лучший это саксофон. Странно. А для него это оркестр, по большому счету.
То есть ему получается без разницы, какие отношения, лишь бы они были? Не без разницы, на чем
ты играешь? Ему? Нет, не без разницы. Не без разницы. У тебя, ну, я сейчас расскажу, не буду доказывать. Хорошо? У тебя с ним есть уже отношения.
Так я не понимаю,
ты какие? Просто не помнишь. И в результате практики ты их вспомнишь. Знаете, вот так вот был такой фильм, как тетка одна, она что-то башкой стукнулась где-то, да? Она богатая очень была. И мужик, который, ну, американский какой-то фильм.
А?
Да, да, ну что-то так. Он да, притащил ее домой, и сделал ее женой своей. У него там 20 детей каких-то сумасшедших, там что-то такое. Четверо, да? Ну, по мне показалось, что 20. И она жила в этом самом. На самом деле она очень богатая, другая, ну, у нее амнезия. Вот у нас у всех амнезия. И духовная практика – это практика, при которой восстанавливается память. Это не значит, что в результате практики ты можешь что угодно сделать. Ты уже, я скажу больше, я тоже этого не буду доказывать, ты уже там.
То есть, получается, вначале-то я уже стою, просто не знаю, не помню. То есть, получается, уже заложено во мне путь-то.
Да, однозначно. Поэтому, а как лечат амнезию? Знаешь, как ее лечат? Очень аккуратно, спокойненько человека водят по тем местам, где он был. Его приводят домой, не настаивают, он смотрит, о, дом, ну что-то в этом есть. Музыку слушает определенную. Так же и мы, как говорит, заходишь в храм, ну, там кто-то на органе, ты такой, а, пошел фэншуй, пошел, пошел. Или кто-то заходит на кухню в Кришнаи, там, а там парит специями, такой, а, боже, какой знакомый запах. Что это? Что? Почему я это люблю? Что это такое? Это же Шамбала. Это Шамбала, Господь, спасибо, это Шамбала. И ты понимаешь, что Шамбала самая лучшая. Ну и так далее, и так далее. То есть ты начинаешь вспоминать. Эта технология очень тонкая. Поэтому разные виды храмов, религии, это просто разные виды мест, где ты можешь вспоминать о том, кто ты есть. Кто ты есть. Помните фильм с Джеки Чаном? «Кто я», по-моему, так назывался. Не помните? Ну, вы не смотрите фильмы про Джеки Чана. Я в каком-то самолете летел и посмотрел. Он был спецназовцем каким-то. Ну, бахнулся головой. И живет в племени каких-то африканских индейцев, там неясно, каких-то пигмеев. И потом там очень удивительно случается. У него начинается, ну, происходит событие, он начинает потихонечку вспоминать, все очень удивлены. Он бац, садится на гоночную машину, там кого-то укусила какая-то змея, да, он садится на гоночную машину и начинает интенсивно ехать. А потом берет ананас, вставляет капельницу и сок ананаса запихивает чудаку в вену. И он привозит, ну, в эту самую, как куда-то, ему говорят, он случайно вызвал гонку. Ну, там, Париж, Дакар, что-то такое по пустыне, да, он случайно ее выгнал. Какая-то. Он прибежал и там принес в больнице, тебе это смотрят, говорят, кто ты? А он индеец. Такое. Он говорит, вот эта технология, ну, кокосовое, да, кокосовое молоко, она имеет какое-то такое свойство, что оно нейтрализует действие там, каких-то змей, и это является как чуть ли не секретным ингредиентом для там, спецназа там, чего-то. Он говорит, откуда ты это знаешь? Разве это не все знают? Так, ну, нормально, надо взять. Представляешь? Шланг, катетер, кокос, вену. Значит, надо быть уверенным, что это работает. Да, ну, вот, ну, это так, немножко отвлеклись. К чему? Мы вспоминаем. То есть духовная практика – это вспомнить. Ну, знаете, вспомнить все. Арнольд Шварценеггер, 89-й год. Пересмотрите.
А можно тогда еще попутный вопрос? То есть получается, вот да, душа, неважно уже в какой раз она перерождается, а у нее уже есть направление отношений, и она их вспоминает, получается, каждый раз? Или...
Вспоминает что? Свои прошлые жизни?
Я не помню. Я
и никто не помнит. Это нормально. Это часть технологии, чтобы ты не помнил. Потому что если ты начнешь помнить все свои жизни, это очень помешает тебе жить.
Ну, то есть, если я...
Какие-то файлы лучше закрывать.
Если у меня написано, да, что я должна быть слугой Господа, то я не могу ему стать другом.
Тебе не захочется ему стать другом.
Потом, понятно.
То есть, ты даже, ну, ты... высшие силы поставить тебя в те условия, где ты вспомнишь то, что надо. Но ты сама должна вспомнить. Никто заставить не может. Весь вот этот сложный механизм, а вам показалось же, наверняка, что он очень сложный. Хотелось бы, чтобы сейчас дверь открылась, зашел Бог и сказал, я Бог, и у вас всех, да, все собрались, мы едем, ну, домой. И все встали и поехали. Да. А кто не хочет, он безбойной битой. Бас-бас! Коленки переломал, и те, кто кому не переломал, его донесли. Ну, в таком месте. Счастливое будущее. Нет. Это ж любовные отношения. А основа любовных отношений — это право выбора, свобода выбора. Поэтому Бог очень тактичное живое существо. Он очень не настаивает. Ухаживает. Шарики, фонарики. А ты это помнишь? Нет. Ну ладно. У меня, как говорится, время еще есть. У него нет, ну, у него время не ограничено. Поэтому он может миллионами жизнями ухаживать. Конечно, он хотел бы, чтобы мы били.
У меня вопрос. А вот по какому принципу в женские или мужские тела души, ну, когда при перерождении, по какому принципу дается мужское или женское тело?
Есть, ну я процитирую Бхагавад-гиту, есть стих, в котором описан ключ к реинкарнации. То есть, он говорит, в каком состоянии ума человек, оставляя тело, такого же состояния бытия, достигает следующей жизни. То есть ты была привязана к женщине. Красивым. И твое благочестие позволило тебе быть красивой женщиной. Это один из аспектов. Скорее всего, ты была мужчиной. Обычно так.
То есть обычно меняется мужчина, женщина?
Ну, в банальной ситуации, да, очень подвинуты, обычно меняются, потому что это естественно. Потому что я очень привязан к женщинам. Мне бы женщине нравится. При всем уважении к Андрею, я на него вообще не медитирую. Так же самое здесь. Поэтому в следующей жизни, если я все не изменю, да, привязанность, я родюсь, получу тело женщины. А это не очень хорошо. Вообще получить какое-то тело, это не очень. Это лучше, чем тело дикобраза, свиньи и тому подобное. Потому что если ты ведешь себя как свинья, но привязан к женщинам, то ты родишься свиньей. Ну как это?
Мама и свинка.
Ну, мама и свинка. Ну, лучше свинкой. Ну, чтобы не хотелось на это менять. Если ты любишь пить кровь, привязанную к женщине, сам ты комара. Это очень схема. Ну,
это очень там инвалиды, калеки.
А кто такие инвалиды, калеки? Ну, то есть тебе тело, ты благочестие на тело человека как бы хватило, а на здоровое тело нет. Что-то ты сделал такое. Что-то такой урок ты должен получить. А может, ты кого-то обижал. Возможно, ты издевался над
святыми.
Ну, может, над святыми, да, может, над кем-то. Может быть, ты издевался просто над инвалидами.
Христианство получается, что это люди, которые нам, наоборот, приближены к Богу.
Ну,
юродивые считали?
Не, ну мы же не говорим, что юродивые это инвалиды.
А, прям инвалиды.
Да, юродивые это другая история. Это на санскрите они называются авастуты. То есть они над правилами и предписаниями. И наплевать на правила и предписания. Они говорят, что думают, делают как хотят. И вот эти все, они от мира ничего не ждут. Поэтому они в мир выдают истину абсолютно. Нет, у них нет никаких ограничений.
А мы, наверное, для них какие-то.
Реально мы больны?
Все умрут, а я останусь.
Приблизительно так. Разобраться в хитросплетениях кармы невозможно. Ну, она очень сложна. То есть эта игра не лазит в наш компьютер. Но схема такая. Какое состояние бытия развиваешь, такого состояния достигаешь.
Ну, хорошо. А вот график, который здесь был вчера, женщина рождается с качествами, которые уже с полным набором качеств, а мужчина с нуля.
Ну, если бы, ну, я извиняюсь, ты бы хомяком родилась, то у тебя тоже был бы, ну, какой-то набор качеств хомячих. То есть не имеет никакого это отношения к нашей духовности. Никакого. То есть, ну, женщина такая. Так же самое, если с конвейера сходит Лада Калина, у нее уже есть набор каких-то качеств. Уже прямо вложенность.
Это качество не души получается?
Нет, конечно, никакого.
Нет,
это тот костюм, который тебе выдали. Приехала, за что заплатила, то и получила.
Ну, а чем души тогда?
В душе. Да. На самом деле, мы вот живем, нам проявить качество души практически невозможно. Мы практически не проявляем. Ну, когда ты последний раз качество души проявляла?
Да, знать,
вечно знание. Надо и знать, если ты их даже не знаешь, как ты. Вечное знание блаженства. Основная функция, качество души. Вечность.
Далеко не вечно.
И в извращенном состоянии, ну, через наше тело, это проявляется как страх смерти. То есть душа чувствует вечность, но через тело мы начинаем чувствовать как страх смерти. Ты же не хочешь умирать? Почему? Потому что ты жив, а может и вечно, и для тебя это ненормально. И это тебя пугает.
Как душу меня это пугает?
Конечно. Ну то есть душа чувствует вечность, Но это желание через твое тело, через твои органы чувств, через все, отсутствие знания, появляется как страх смерти.
То есть мое тело хочет тоже вечности получать?
Конечно, хочет. Хочет, но она его не может иметь. Ага.
Поэтому и страшно.
Потому и страшно. Угу. Потому и страшно. Поэтому первое, с чего начинается духовная практика, это с постулата, что ты не есть это тело. Ты не есть это тело, но ты в этом теле. И это надо учитывать.
Ну хорошо, качество характера. Ну, да, характер. Это да. Тоже каждый раз по новой дается?
Да.
А посылка тогда это что? Которую я собираю?
Ну, а что это?
Нет.
Я вам хочу открыть страшный секрет. То, о чем вы говорите, вообще не имеет отношения к душе никакого. Никакого. Пока. Пока вы сидите в этих женских красивых телах, а я в красивом мужском теле, то мы будем говорить про мужчин, женщин. И ваша попытка совместить Божий дар с яичницей, ну, с нашими схемами, не имеет никакого отношения. Представляете, я вам читаю лекцию сейчас по патриотизму, да, допустим, или наоборот, читаю лекцию по танкам вермахта конца Второй мировой войны. И вы говорите, как это имеет отношение к верховной личности Бога? Ответ очень простой, да никак, никак не имеет, пока тебе интересны танки вермахта, мы поговорим про эту хрень, пока ты на нем ездишь.
Так то есть получается мы разбираем правила, условия, которые вот нам позволяют и необходимы для того, чтобы жить и в этом материальном мире. Угу. Здесь есть смысл, получается, говорить о духовных, угу. Если мы не можем их разделить, вообще совместить свои головы, пока угу. Здесь.
Но это ты решил это? Ты задала себе этот вопрос.
Да, мы сидим и сокрушаемся над тем, что в какое мы тело попадем в следующее время, думая о том, что мы можем им задать, как оно нужно, да, вот есть там классное, там еды много, и Бог есть там
кормит,
да. Вот. И не попасть уже в тело. Мы думаем, а как же вот так сделать так, чтобы попасть в следующий раз в хорошее тело, там, Памела Андерсон, да,
или. 100%. Если ты думаешь о том, как поехать отдыхать в Кострому. На отпуск.
Уже даже думать об этом.
Да, если ты на это медитируешь, то ты поедешь в Кострому. А если ты поедешь отдыхать в Барселону, то Кострома пойдет сама собой. Ты не вспомнишь даже про нее. Ну, я извиняюсь, если вдруг кто из Костромы, я просто, сами понимаете, ездить из Ярославля в Кострому странно. Да, с семьей, с детьми, взять отель на 2 недели.
Копить
год, ходить в шляпе, купить магнитик Костромы. Ну, в таком духе. Согласны? Вот то же самое здесь. Мы живем в материальных телах и хотим вот накопить на следующее. То есть на Кострому.
На Кострому.
Да. Значит, кто-то говорит, Барселона. Решаются все вопросы. Как, опять же, в Бхагавад-гите есть удивительный стих. Те вопросы, которые может решить океан, да, автоматически решает маленький колодец.
То есть надо больше копить.
Надо цели поставить правильно. Да, то есть, если ты уехала на океан, нет никакого смысла. Ну, ты сидишь вот перед тобой океан воды, думаешь, и маленький колодец надо выкопать. Начинаешь на пляже копать колодец. Выкопала себе ямку и оттуда воду насадишь. Все говорят, ты что, прикалываешься? Черпни из океана. Ты колодец. Колодец. Потому что в Костроме надо было копать колодец, там не было океана.
Получается, что мы копим даже не на Кострому, а вообще вот в Ярославле тут не надо до магазина дойти.
Да, да. То есть Ярославль это твоя жизнь здесь, на земле. Кострома это твое следующее материальное тело, а Барселона это духовный мир. Вот у нас такая аллегория. Поэтому ты сам можешь выбрать, что делать. Пока ты живешь в Ярославле, ты должен поймать, ну я тут живу, надо как-то этот вопрос решить.
Надо достойно жить здесь.
Надо достойно жить в Ярославле, чтобы не попасть в Кострому.
Нет, чтобы
ехать
в Барселону, а чтобы
вот,
ну, пройти этот этап как-то вот достойно.
Я открою вам старший секрет. Кострому можно минуть. Ну, не надо.
Ну да, чтобы вообще тут.
Конечно, да. То есть Ярославль может быть последним городом в России, в котором вы будете жить. Дальше строго Барселона. Вечность, знание блаженства Барселоны.
Да стремиться нужно в Барселону.
Конечно, Кострому попадешь автоматически. Кострома это побочный эффект. Это неудача.
Да.
Это просто...
www.satya.com.ua. Сатья Дас.